что, не видела раньше карликов, да еще и без носых?» Он скорчил страшную рожу, высунул язык, и девочка разревелась. «Чего это она?» — спросил утка. «Я ей послал поцелуй. Девушки всегда плачут, когда я целую их». У прибрежных ив дорога оборвалась. Всадники повернули и поехали вдоль реки до полузатопленного каменного причала. «Хелдан!» — позвал кто-то. «Утка!» Тирион огляделся. С крыши деревянной хибарки махал соломенной шляпой парнишка лет 15-16, худенький, с гривой темно-синих волос. Крыша, на которой он стоял, принадлежала, как оказалось, каюте робкой девы, ветхой плоскодонке с единственной мачтой. Широкое с малой осадкой судно должно было легко пробираться по мелким протокам и переваливать через песчаные мели. «Дева не из приглядных», — решил Тирион. «Ну да ладно, дурнушки в постели бывают лучше красавиц. В Дорне такие лодки ярко расписывают и украшают резьбой, но деву явно не без умысла выкрасили в зеленовато-бурый илистый цвет. Краска сильно облупилась, руль на корме был самый простой». Утка отозвался. Кобыла вошла в мелкую воду, ломая тростник. Мальчик спрыгнул на палубу, где собралась вся команда. У руля стояла пожилая пара, по виду Райнары. Из каюты вышла очень недурная собой Септа в белых одеждах. «Хватит орать», — сказал еще один. Это, несомненно, был гриф. Над рекой опустилась глубокая тишина. Тирион сразу понял, что с ним шутки плохи. На плечах шкура красного роинского волка с головой и лапами. Под ней бурая кожа с железными кольцами. Кожа на бритом лице точно такая же, с морщинками в углах глаз. Волосы синие, как у сына, но корни рыжие, как и брови. На бедре меч и кинжал. Если он радовался утке и Хелдону, то хорошо скрывал это, а на Тириона смотрел с нескрываемым отвращением. «Это еще что такое?» «Знаю, ты надеялся увидеть хороший круг сыра». «Синие волосы хороши в Тирыше», — заметил Тирион юному грифу, «но в Вестеросе детишки забросают тебя камнями, а девушки засмеют». «Моя мать была тирашийка», — опешил парень. «Я крашу волосы в память о ней». «Что за уродец?» — не унимался его отец. «Иллирио передал тебе письмо с объяснениями», — вмешался Хелдон. «Давай сюда, а карлика отведи в каюту». Усевшись напротив грифа за дощатый стол с сальной свечкой, Тирион рассмотрел поближе его глаза, бледно-голубые, как лед. Карлик не любил светлых глаз. У лорда Тайвина они были бледно-зеленые с золотыми искрами. Однако гриф умел читать. Многие ли наемники могут этим похвастаться? Даже губами почти не шевелил. «Значит, Тайвин Ланнистер умер от твоей руки?» — спросил он, щуря свои ледяные глаза. «От пальца. Вот этого», — показал Тирион. «Лорд Тайвин сидел на толчке, и я выстрелил ему в брюхо из арбалета. Посмотреть, вправду ли он срет золотом. Оказалось, что нет. А жаль. Золотишко бы мне пригодилось. Мать я тоже убил, только раньше. Еще племянника, Джоффри. Отравил его на собственной свадьбе и смотрел, как он задыхается. Неужто торговец сырами его пропустил? Хочу еще внести в список брата с сестрой, если это порадует твою королеву».
«Порадует? Рехнулся Иллирио, что ли? Зачем ее величеству нужен изменник и цареубийца?» — открыто сознающийся в своих преступлениях?
Хороший вопрос. Тирион ответил на него так. Король, которого я убил, занимал ее трон. А предал я одних только львов, что опять-таки на руку королеве. Ты не бойся, тебя мне убивать незачем.
Тирион почесал половину носа.
Мы с тобой не родня. Можно взглянуть, что пишет тебе торговец сырами? Люблю почитать о себе самом.
Гриф, не обратив на его просьбу никакого внимания, сжег пергамент на свечке.
Между Таргариенами и Ланнистерами лежит кровь. Зачем тебе поддерживать одну из Таргариенов?
Ради золота и славы, весело сказал Тирион. Еще из-за ненависти. Если бы ты знал мою сестрицу, то понял бы.
Ненависть мне понятна.
Правду говоришь, решил Тирион. Ты много лет ужинаешь ненавистью и греешься ею по ночам.
Значит, у нас есть нечто общее, сир.
Я не рыцарь.
А вот теперь ты лжешь, причем неумело. Глупо, сир.
Утка говорит, что ты сделал рыцарем его самого.
Утка слишком много болтает.
Не странно ли, что утка вообще говорит?
Ладно, Гриф, будь по-твоему. Ты не рыцарь, а я хутор Хилл, маленькое чудовище.
Твое собственное, если тебе угодно. Мое единственное желание — послужить твоей королеве драконов. Слово даю.
Каким образом?
Языком.
Тирион облизал пальцы один за другим.
Я могу сообщить ей, что на уме у моей сестры, если это можно назвать умом. Могу подсказать ее капитанам, как победить моего брата Джейми. Знаю, кто из лордов смел, а кто трус, кто предан трону и кто замышляет месть. Могу обеспечить ей пару союзов. И в драконах я кое-что смыслю. Справься у своего полумейстера. Еще я умею смешить и ем мало. Кто не захочет себе завести такого чудесного беса?
Гриф поразмыслил.
Усвой вот что, карлик. Ты последний и наименее ценный в нашей компании. Держи язык за зубами и делай, что тебе говорят. Не то пожалеешь.
Да, отец. Чуть было не сказал Тирион.
«Как скажешь, милорд?»
«Я не лорд. Врешь.
Я говорю так из вежливости, мой друг.
И не твой друг.
Ни рыцарь, ни лорд и ни друг.
Экая жалость!
Избавь меня от своей иронии. Докажешь свое послушание и полезность по дороге в Волантис, сможешь послужить королеве. Доставишь нам хоть малейшую неприятность, отправишься на все четыре стороны.
Скорее всего, на дно Ройна, где рыбы доедят то, что осталось от носа.
Валар Дахаэрис, спать будешь на палубе или в трюме, выбирай сам. И Зилла устроит тебе постель.
Как мило с ее стороны.
Тирион откланялся и добавил с порога.
А что, если окажется, что эти драконы всего лишь выдумка пьяных матросов? Мало ли сказок по свету ходят. Грамкины, снарки, призраки, русалки, горные тролли, крылатые кони, крылатые свиньи, крылатые львы.
«Я тебя предупредил, Ланнистер», — отрезал Гриф.
«Держи язык на привязи, если не хочешь его потерять. На кону стоят королевство, наши жизни и наша честь. Думаешь, мы затеяли эту игру, чтобы тебя позабавить?»
«Игру престолов? Почему бы и нет?» «Как скажешь, капитан», — произнес Тирион с новым поклоном.